Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам внесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я вот как раз в конце болезни Господь дал сил, разумение, и я довел до ума вот эту вот книгу, не книгу, вернее, доктринальный класс, о механизме проявления в мире природном сезонов, смен времен года, дня и так далее. А понятно, что там смена сезона взята только в качестве примера, ну, такого достаточно удобного и очевидного, на котором можно было бы попробовать раскрыть именно механизмы. Механизмы, механику взаимодействия духовного и природного, механику формирования человеческого сознания, механику творения в принципе. И может возникнуть вопрос, в чем был смысл, то есть вообще имеет ли смысл во всем этом копаться, во всем этом разбираться. И совершенно однозначно, что смысл такой есть. А в свое время в Англии был такой Уильям Уайт, достаточно своеобразный мыслитель, который очень своеобразно подходил к книгам, данным нам Господом через Сведенборга. И он, это где-то 1830-60-е годы, и он очень издевался над членами новой церкви Англии в то время. Он говорил, что многие из них за всю свою жизнь прочли разве что книгу о небе и об аде, «Любовь супружественную», но при этом претендуют на то, что они постигли все сущности этого учения. Ну, у самого Уайта тоже был достаточно своеобразный подход, но тут важно понять то, что с момента образования общин последователей новой церкви, это где-то 1780 год, а вот буквально почти сразу же начинаются попытки, которые очень хорошо описываются такой известной поговоркой, что если вы не умеете играть на фортепиано, это еще не повод делать из него балалайку. Так вот, начиная буквально вот с самых первых лет, большинство, к сожалению, членов новой церкви занималось именно попыткой сделать балалайку из того инструмента, на котором они не могли играть. Вот. Самые первые, это в Англии Джон Клюз, настоятель Манчестерского собора, Талк, потом Хартли, который лично переписывался со Сведенборгом, ряд других таких очень выдающихся умов. Они пытались понять. Они не выходили из того, что им все понятно, и теперь они других будут учить, как это все нужно понимать. А они пытались понять. Вот известные 10 вопросов Хартли к Сведенборгу о сущности, так сказать, божественного Иисуса Христа. А в свое время вот была история, когда Августус Талк начал печатать свои выводы из книг Сведенборга. А Клюз, вот настоятель Манчестерского собора, который фактически был ну, если не вождем, то, по крайней мере, одним из вождей вот, движения Новой Церкви, он пытался, он очень негативно к этому отнесся, он говорил, что нас все это поражает, но он не воевал с Талком, например, он просто посоветовал ему на 20 лет отложить, и потом вернуться и посмотреть, что из этого у него выйдет. То есть подход был такой, что если мы не понимаем, мы не отвергаем. Но если это нас сейчас пугает, давайте это пока отложим и вернемся к этому позже. С другой стороны, было такое вот четкое отношение, например, когда основатель вот этого движения Хиндмарш, Роберт Хиндмарш, который фактически собрал первую группу, который создал первую новоцерковную организацию, там были споры, кто-то не хотел никакой новой церкви как организации, говорили, что это внутреннее христианство, что человек должен оставаться в той общине, в которой он есть, а использовать эти книги для постижения внутренних составляющих божественного слова. Другие говорили, что нет, мы не можем быть в старых церквах, мы не можем слушать ту чушь, что нам там несут с амбона, мы хотим создать собственную организацию. И вот когда Хиндмарш создал организацию, Хиндмарш вообще не считался светочем разума среди корифеев. Он там в основном занимался административной деятельностью, но он четко это держал, что новая церковь должна быть построена исключительно по книгам этого нового откровения. И поскольку из этих книг четко вырисовывалась структура епископальной церкви, то он и начал строить епископальную церковь. И на него ополчились большинство из тех, кто туда пришел, которые организовали конференцию новой церкви, потому что они все пришли из мелких таких протестантских общинок, вроде, допустим, квакеров, вроде анабаптистов, моравиан и подобного, где к священничеству относились крайне негативно. И они начали его подозревать, что он хочет им навязать епископство ради каких-то собственных личных там замашек такого рода, ну, чтобы подчинить их себе. А вот в таких вот общинах вот этот дух противления, он очень силен. Это можно увидеть даже по посланиям первых веков христианства. Того же Павла, того же Иоанна, того же Петра, что были общины, которые вот по-детски принимали апостолов, и того же Павла, а были общины, которые на них смотрели, как вот ты принес там, а ты постой в углу, а пока мы тут будем разбираться, что это такое, это вообще неизвестно кто, и мы и без тебя уже все хорошо понимаем. Особенно Павел по этому поводу воевал. Но нельзя сказать, что человеческая особь не действует. Ну и в Павле, мы знаем, она действовала, и в Хиндмарше она действовала. Но Хиндмарш действительно ставил вопрос так, что нужно действовать строго вот по этому откровению. Можно сказать, что он его понимал слишком примитивно. Можно сказать, что он его, может быть, понимал слишком административно. Но нельзя не сказать, что у него не было, по крайней мере, вот этого желания. И вот этого стремления, с которого, собственно, начинается церковь. Потому что церковь начинается с того, что откровение признается абсолютной божественной истиной. Вот как в свое время христианская церковь отделилась от иудейской. Они признали Евангелие абсолютным божественным откровением. И они начали строить свою церковь, исходя из Ветхого Завета, толкуемого только через Евангелие. Вот чем они разошлись с иудеями. Это появились две церкви, у которых было одно слово, а вот другой церкви было совершенно другое слово. Потому что у них было не только слово вот этого Нового Завета, но и даже Ветхий Завет через призму Нового Завета воспринимался совершенно иначе, чем его воспринимали иудеи непосредственно из его исторического смысла. И вот когда Евангелия были приняты новым словом и начали пытаться строить церковную жизнь, а вот первые три века христианства, так называемая ранняя апостольская церковь, она всю жизнь строила именно на буквальном смысле Евангелия, евангельских притч. И вот образовалась та новая христианская церковь, которая стала новой Господней церковью, а старая иудейская была тогда Господом совершенно уже отвергнута, что в этом мире изобразилось и символизировалось разрушением храма, рассеянием иудеев. Это все были внешние знаки, которые представительствовали внутренний развал вот этой иудейской церкви. И если почитать, например, Иосифа Флавия, у него есть «Иудейская война», то там описывается, как в святилище храма вдруг начали раздаваться голоса. «Все, уйдем отсюда, мы здесь больше не можем оставаться». Священники были в ужасе, потому что как бы никого не было, и раздавались голоса. Вот они слышали ангелов вот самых нижнего плана, которые тогда покидали вот эту иудейскую церковь. И вот то же самое произошло и с церковью христианской. То есть, когда она выродилась полностью, когда произошло то, что Господь говорит, что будете видеть запустение на святом месте, то Господь дал новое откровение. И новая церковь образовалась тогда, когда это новое откровение начало приниматься за новое божественное слово. Вот у нас есть книга Теодора Питкерна «Основание и развитие доктрины новой церкви». Вот там описывается, что уже буквально в первые десятилетия в новой церкви были люди, которые ставили книги Сваденборга на один уровень с Евангелиями и с книгами Ветхого Завета. Но тогда не было как бы группы людей, которые это приняло бы повсеместно. Потому что люди новой церкви, они в основном, ну, как бы вот происходило такое, как в желудке, когда множество пищи попалось, и вот она постепенно разлагается кислотой, коловращениями желудка производят всякие движения, пока не попадет в кишечники, оттуда не начнут высасываться полезные вещества. Вот точно так же это брожение желудка в новой церкви происходило до 1860-х годов. Когда новая церковь в Англии окончательно выродилась в подобие такой конгрессионалистской псевдо-старохристианской церкви, и в Соединенных Штатах началось движение академии. Вот это впервые в истории новой церкви принцип того, что это новое божественное откровение является вторым божественным пришествием, является, произошло непосредственно из уст Господа через сознание Сваденборга, и поэтому оно является подлинным божественным словом во всей своей полноте. Вот только движение Академии в Соединенных Штатах, оно это поставило принципом создания организации. И можно сказать, что фактически новая церковь была создана именно в этот момент. Хотя создается впечатление, как же так, а чем же люди занимались вот предыдущие там 100 лет, а это 100 лет фактически. Хиндмарш начал в 1878 году, а Академия образовалась тоже в 1870-х годах. И то это было целое движение, еще лет 30 ушло на формирование, на очищение от всего наносного, для выяснения основных вопросов, пока наконец через очень известное дело Крампфа, в котором движение Академия наконец свою доктрину оформило. А вот в чем было дело Крампфа, чтобы так вот короче ознакомить, был некий Крампф, который оставил достаточно большое наследство, ну не фантастически большое, но достаточно большое, на основании колледжа Новой Церкви, то есть научного заведения, в котором будет учить исключительно на основании доктрины Новой Церкви. Но когда он это оставил, не было организации силы, которая могла бы поднять создание такого колледжа, потому что все группы в Соединенных Штатах, они были такими как бы очень мелкими, очень поместными, и у них не было просто кадров, которые могли бы вот создать профессорский корпус, создать настоящий колледж, потому что деньги-то деньгами. Но чтобы освоить деньги, вот если ты выделил деньги на строительство дома, а у тебя нет ни техники, ни рабочих, ни даже планы архитектора, то этими деньгами ты можешь аж выстелить тут в улицу, а построить ничего не можешь. И вот только когда появилась Академия, в ее рядах выросла группа людей, которые были в состоянии поднять это. То есть они представляли себе, что они хотят делать, у них было достаточное количество взращенных специалистов, и они в результате подвиглись и создали систему образования. И тогда от, скажем так, чуть ли не детских ясель и до теологической школы, как университета. Да, да. Вот это вот начало возникать именно тогда. И они предъявили тогда претензии на эти деньги. И им их перечислили. Но у них были идеологические противники вот в этих маленьких общинах, которая тогда называлась Конвенция Нового Иерусалима. И они решили, что это очень неудобный момент для того, чтобы атаковать Академию. То есть они решили расправиться идеологически с Академией через суды Соединенных Штатов. И они все построили на том, что в Академии, раз считают книги Сведенборга новым божественным словом, то они и книгу «Супружественная любовь» считают новым божественным словом. И, соответственно, вторую часть книги «Супружественная любовь» считают новым божественным словом. А эта вторая часть книги «Супружественной», если вы почитаете ее, она называется «Об удовольствиях любви блудной». То есть там рассказывается, как, если человек еще не в состоянии избавиться от побуждений к блудной любви, все-таки сохранить в себе любовь супружественную. Каким путем? Путем такой формальной организации своей блудной любви, чтобы супружественная любовь не умирала в человеке, а как бы замораживалась до лучших времен, когда он будет очищен от этой блудной любви. То есть создавался некий базис, некий внутренний сейф, в котором эта блудная любовь могла бы сохраняться. В частности, если у человека, ну, в личной жизни, ну, такой семейной жизни что-то идет не так, то ему даже дозволяется завести любовницу. Но это должно быть очень ограничено. Например, любовница должна быть одна, он не должен одновременно жить с женой и с любовницей. Ну, как вы понимаете, такие рекомендации для пуританской Америки 19 века смотрелись, ну, просто скандалом. Поэтому многие в новой церкви совершенно игнорировали вторую часть супружественной любви. Вот, мне рассказывали такие истории, что некоторые леди даже вот во всеобщей новой церкви просто брали и ножницами вторую часть вырезали. То есть оставалась книга только вот с первой частью. И тут Академия объявляет, что все книги Сведенборга – это второе божественное пришествие и божественное слово. Соответственно, колледж, который они организуют, будет учить на основании этих книг. Как? Значит, это будет использоваться вторая часть. Соответственно, представители Академии обвинили, во-первых, что они сакрализировали блуд. То есть они говорят, раз это в этой книге, значит, это священное, что человеку для своего возрождения нужно руководствоваться и второй частью, если у него не все хорошо идет. А второе, как они заявили, что ж получается, что в этом колледже девочек будут учить проституции по этой второй части. И они подали на них в суд с требованием отобрать у них назад вот это наследство Крампфа, потому что они не учат доктрине новой церкви. И была первая стадия этого процесса. В этой первой стадии, когда судья, ну, как среди материалов ему дали вот эту вторую книгу, ну, вторую часть «Любви супружественной», когда он ее прочел, он, видно, был таким пуританином, он страшно возмутился. Он же заявил, что ничего более гнусного, чем это учение, он в своей жизни не встречал. И вот тут те, кто организовал этот процесс, они сами попали в ловушку. Потому что как бы отбоем это ударило и по ним, потому что они тоже последователи этого учения. Получается, что они последователи, как заявил этот судья, всей этой гнуси. И судья, естественно, первый раз присудил отобрать, но не просто отобрать это наследство, а осудить все учение. Тогда Академия подала апелляцию, и начался очень-очень долгий процесс, от которого остался вот такой толстенный том материалов. И вот в этом процессе обе стороны, и Академия, и вот эта конвенция, должны были наконец разобраться в своем отношении к этому учению. И оказалось, что обе стороны до сих пор не представляют себе окончательно, с чем они имеют дело. Почему? Потому что вот представьте себе, что такое наследие, оставшееся для новой церкви. Это 20 томов исключительно сложных работ. Причем они, там есть и доктринальные моменты, там есть и теософские моменты, там есть и научные моменты, ну сакрально-научные, там есть и визионерские моменты. То есть это не просто, вот если мы возьмем Ветхий и даже Новый Завет, это более-менее однородные тексты. Там в основном идет все на уровне вот обычного исторического повествования. Если какие-то моменты мистические появляются, то они достаточно редки. Вот вроде в том же Евангелии Вознесения Господа и так далее. И уже во всяком случае там нет ничего такого, что было бы, например, в книгах, оставшихся от Сведенборга, такие последовательные описания того, что происходит с человеком, его посмертной судьбы. Целые тома об этом, в общем-то. Не просто книга о небе и об аде, а в каждой книге это толстенные главы, описывающие различные видения из того мира. Опять же, когда я говорю о теософской составляющей, вот возьмем книгу о божественной любви и божественной премудрости. Вот это чистой воды теософия, но в хорошем смысле. Потому что на самом деле из историчности Ветхого и Нового Завета ну, не вычисляется структура творения так, как она представлена вот в этой книге. Это чисто откровение свыше. Опять же, вот описание строения большого человека неба, которому посвящены ну, буквально целые куски в тайнах небесных. То есть, можно сказать, это священная анатомия. Да и сама теологическая, то есть богословская составляющая, она исключительно обширна. Исключительно обширна. Вот первые две главы книги «Бытие и Исход» – это 8 томов инкварта толкования тайны небесной. На апокалипсис, это же несколько страниц книга, ну там два десятка страниц. 2 тома толкования опубликованных и 7 томов не опубликованных. И чтобы этот материал, я не говорю осмыслить, даже просто прочесть, нужно потратить десятилетия своей жизни, только вот этим вот занимаясь. Причем тексты исключительно сложные. Человек, вот я видал людей, которые гордились тем, что они прочли, например, полностью «Тайны небесные». У нас «Тайны небесные» там меньше половины переведено на русский язык. А на английский вот есть несколько переводов добротных, 12 томов в английском языке. Но по этому человеку вовсе не было видно, что он прочел эту книгу. Да, он ее прочел. Но, как вы понимаете, прочесть и понять – это совершенно разные вещи. И я знаю, что если человек прочел даже несколько томов книги «Тайны небесной», и у него не возникло вопросов, это значит, что он ничего не понял. Потому что, когда ее читаешь обычным человеческим умом, там парадокс на парадоксе сидит и парадоксом погоняет.
Вопросительные вопросы.
Да, то есть сразу возникает масса вопросов и проблем. А как же так? А почему так? И не просто, допустим, это не состыковки с тем, что называется внешней реальностью, и той, что реальностью, которая описывается внутри этих книг. Там часто кажутся и внутренние нестыковки, несоответствия, противоречия. Вот как это сказано в самих этих книгах, что когда человек читает слово, ему часто представляется, что там все противоречиво. Хотя на самом деле во внутреннем смысле читать божественным с умом или под божественной перцепцией, там все согласуется. Но вот именно человеческий ум там видит постоянные парадоксы, нестыковки, противоречия. И если человек прочел, и у него этих вопросов не возникло, если он говорит, что ему все понятно, это значит, что он вообще ничего не понял. что он так вот проскользил по тексту, что-то запомнил и так далее. Вот есть такая известная фраза насчет квантовой механики, что если человек утверждает, что ему квантовая механика понятна, он в ней ничего не понимает. На самом деле он вообще ничего не понял, о чем там речь, какие там проблемы. И в гораздо большей степени это касается именно латинского слова. И большинство людей часто это решает достаточно примитивным образом. Или просто игнорируя, или просто не замечая. Вот яркий пример у нас был, ну я не буду сейчас называть имя, вы всем знаете, о ком идет речь, когда человек, вот книга о землях во Вселенной, вот там описываются люди на Луне. Человек для себя просто решил, он где-то в желтой прессе прочел, что на Луне там есть люди, и говорит, вот видите, свидетельство. Но еще в конце 19 века известный философ Владимир Соловьев в своей статье о наследии Сваденбурга высказался об этой книге, что она временами напоминает чистый бред. То есть тогда еще на Луну не летали. Но тогда астрономия уже была достаточно развита, да и просто внутреннее соотношение этих книг. Вот он читал, и его философский ум там видал противоречия на противоречии. И с реальными астрономическими фактами, и внутренние какие-то противоречия. Но когда человек начинает в эти противоречия утыкаться, у него наступает период отвержения этого учения. Достаточно яркий пример был такой проповедник Уэсли, основатель методизма в Англии. О нем вот есть известная история, что Сваденбург написал ему письмо, в котором сказал, что он знает, что Уэсли хочет с ним встретиться и поговорить об этом его учении. И Уэсли был страшно поражен, потому что он никому не говорил об этом интересе. Но Сваденбург сказал, что он в духовном мире узнал, что вот, видно, он приходил Уэсли, вернее, сырованный дух Уэсли к нему и очень интересовался этим учением. И Уэсли хотел с ним пообщаться, но Сваденбург написал, что Уэсли писал, что я сейчас уезжаю в поездку, когда вернусь, мы с вами пообщаемся. Но Сваденбург написал, что когда вы вернетесь, я уже уйду из этого мира, потому что Господь сказал мне, что я уйду от такого-то числа. Это один из таких свидетельств, что он точно предсказал день своего ухода из этого мира. И Уэсли сначала, когда он читал богословскую составляющую этого учения, он страшно радовался и говорил, что нам надо книги всех наших учителей выкинуть на помойку, так как у нас есть учитель с неба. А потом он прочел книгу о небе и об аде. И вот эта книга его страшно шокировала. Он заявил, что это чистый мусульманский рай, что это все слишком чувственно и телесно. И кончил тем, что не только отверг эти книги, но и ополчился, начал собирать против Сваденбурга всякие гнусные истории, которые ему там всякие там давали как бы свидетели. То есть он начал воевать против этого учения. И то же самое многие, которые принадлежат к новой церкви, я это не раз уже наблюдал, и это я на своем собственном опыте знаю. Вот человек идет, и вдруг встречает что-то, что противоречит его стереотипам восприятия, его прежним представлениям. Или находит кажущиеся противоречия. И вот он начинает метаться, мучиться. И очень часто он отвергает это учение. И это еще не самый худший вариант. Потому что самый худший вариант, когда он пытается, как я уже говорил, делать из фортепиано, на котором он не может играть, делать балалайку. И, к сожалению, последние вот 250 лет истории Новой Церкви наполнены вот такого рода балалайчниками, которые свое, пытаясь, ну вот, как это называется, уложить это учение в прокрустово ложе своих представлений, начинали резать его и убивали. И потом жили с тем мертвым телом, которое им от этого учения осталось. И вся история с Чарльзом Вуссом Талком, реакцией резкой на него в английской новой церкви и частично в других, это яркий тому пример. когда это обвиняется чуть ли не в том, что это новый гностицизм, что это отрицание божественности Иисуса Христа, а человек просто не понимает элементарных вещей не в Талке, даже не в его интерпретациях, а именно в книгах небесного учения. Талк-то всего-то приводит подобранные определенным образом отрывки изучения. И из этих отрывков начинают вылазить такие вещи, которые человек не может принять. Но ему, конечно, удобнее не обвинить Талка в этом, в еретичестве, чем заявить, что он не принимает учения, какие-то его моменты. И вот этот момент о существовании творения Творцу от вечности, который большинство даже считающих себя принадлежащим новой церкви, принимают за, ну, как бы, априорную истину, он не так безобиден, как кажется. Дело в том, что уже в первой главе истины христианской религии есть так называемый символ веры новой церкви, где, в частности, звучат такие вещи, что человек должен творить дела благолюбия от самого себя, но при этом веровать в то, что это Господь творит в нем эти дела. Но, как вы понимаете, слово «веровать», есть такая фраза, «сто раз скажи халва, а во рту сладко не становится». Человек может ходить, рассказывать словами, что вот это Господь во мне делает, но внутренне он, парадигма его сознания в том, что это он делает. И у него нет проблем, пока он не задумывается, как же это так, что с одной стороны это я делаю, ну, я чувствую, что я это делаю, а с другой стороны это не я делаю, это Господь во мне делает. Вот как? Что он во мне сидит, руководит ниточками? Или влез в меня, и меня нет, а он во мне живет. Но если он во мне живет, то как же я чувствую, что вот я там реально живу, действую. То есть на первом подходе, вот когда человек еще не задумываясь, вот он может это взять и начать молиться. Говорит, Господу, сделай через меня то-то и то-то, я верю, что ты то-то и то-то. Но на его парадигму восприятия, на его сознание, а он действует, исходя из этой парадигмы восприятия, это не оказало никакого влияния. Пока он не понял механизма того, как это происходит. Вот в том же Евангелии от Иоанна есть вот эта фраза, когда Господь говорит, что «я есть лоза, а вы ветви, без меня вы ничего делать не можете». То же самое. И что? Многим христианам это помогло в их жизни?
Вот именно.
Да, они все это повторяли, они всему этому поклонялись, как божественной истине, и ничего не менялось. И они все равно присваивали себе заслугу в своем добром. И в том мире в лучшем случае должны были проходить через страшнейшее опустошение. Это хорошо, что они в этом мире хотя бы усвоили эти слова, потому что это становилось отправной точкой для их опустошений. То есть они себе присваивали божественное, но где-то в уме у них оставалась мысля задняя, что где-то тут есть какое-то противоречие. И вот в том мире они задавали тот вопрос, которого они не задали в этом мире. Как же? Но, как вы помните, опустошение в том мире – это не просто перестройка сознания, а оно воплощается в реальные обстоятельства реальной жизни.
Какой реальный?
А вот помните, я описывал, что это я брал из средневековых видений, когда какой-то простой крестьянин попал в тот мир и пережил там жуткие приключения, и когда он сюда вернулся, его парафиальный священник взял и составил его. Ну, то, что он рассказал ему безыскусно. И вот крестьянин описывает, что вот он попал в тот мир, он шел по дороге, и там целая толпа шла, он шел по дороге. И они подходят к реке, бурной очень. И реку нужно перейти вброд. И в реке плавает, как рыбы, холодное оружие. Если человек пытается идти с босыми ногами, то это оружие его ранит. А на берегу стоит ангел, рядом дерево, а на дереве висят всякая обувь кожаная. И у ангела есть список. Он сверяет подходящих с этим, по списку выдает им бутсы. И если человек получил бутсы, то он проходит, и это оружие ему ничего не может сделать. А крестьянина в этом списке не было. Он должен был идти босиком. И его какое-то там плавающее лезвие полоснуло по ноге. И у него даже, когда он вернулся в эту реальность, осталось след, шрам. Причем священник пишет, что он сам не понимает, каким же образом шрам, полученный в том мире, мог остаться на теле в этом мире проявиться. Вот. А что это такое? Это же все соответствие, вот мы сейчас знаем. Вот река – это рассудочное. Плавающие вот эти вот лезвия – это голые истины без любви. Переход реки – это преодоление вот этого рассудочного с голыми истинами. Обувь – это то внешнее, которое защищает. То есть, если бы человек в этом мире преодолевает вот эту реку, он преодолевает как? Он сидит, решает богословские вопросы, меняет свое сознание, меняет свою точку зрения. И с этой точки зрения начинает жить по-другому. И в том мире ему эту реку преодолевать не надо. А если он этого работы домашней не сделал сейчас, то он должен будет ее сделать в мире, и там она воплотится уже не просто в муке совести, в муке рассудка, в решении каких-то вопросов, а она воплотится вот в эти зримые формы. Вот в той работе, которую я вам дал, вот насчет, ну, сегодня, там описывается, что то, что в нижней раздельной степени представитель устроится как движениями души, в высшей раздельной степени, вот, например, вот есть раздельная степень природная, в которой живет человек, а есть раздельная степень, которая называется мир духов. Вот все, что происходит в нашем сознании, все эти побуждения душевные, это на самом деле жизнь духов в мире духов в нас, то есть жизнь духов, жизнь адских демонов, они проявляются в нас побуждениями. То есть, когда там духи, они куда-то переселяются, они между собой в обществе взаимодействуют, спорят, дерутся, допустим. Там. А в нас это проявляется как побуждение. Побуждение что-то совершить в том, что мы осматриваем как свою материальную реальность. Совершить некое действие материально. Но их споры, их между собой движения остаются для нас всего лишь движениями души в нашем сознании. Точно так же, как пишет латинское слово, вот, когда ангелы на небесах дискуссируют о доктринальных материях, в нижележащей раздельной степени, то есть в мире духов, начинаются и идут жуткие, страшные войны. Вот точно так же, когда все это через мир духов транслируется, то есть в мире духов все эти споры и так далее, они в наш мир транслируются вот этими жуткими материальными войнами, которые здесь проявляются. Вот, например, все войны, которые описаны в Ветхом Завете, войны там с племени иудейского, с филистимлянами, с вавилонянами и так далее, они собой представительствовали по соответствиям душевные движения ангелов небесных, которые дискуссировали о каких-то священных вопросах. А это воплощалось вот в движения исторические со страшными геноцидами, вырезаниями, убийствами и так далее. Как? Оно сюда ретранслировалось по соответствиям в чувственную форму. Вот я подчеркиваю, почему человеку лучше сделать эту домашнюю работу сейчас. И для чего, собственно, все, что дано было в латинском слове, было человеку дано? Именно для того, чтобы не проходить это в другом мире, но через опустошение, вот в этих формах опустошений, когда душевное движение, которое здесь могли пройти просто как размышление, абстрактное душевное движение, там воплотятся формы конкретной чувственной реальности, которая опустошает. А опустошает как? Вот, знаете, картошку на деруны тюркой трешь, и перемалывает. Вот в опустошениях так человека перемалывает. Почему там все эти жуткие обстоятельства? Потому что они ломают собственное человека. Ну вот как у нас в мире. Вот смотрите, пока у человека все хорошо, пока у него все замечательно, что он будет думать о духовном? О том, что ему надо что-то изучать, что-то делать? Нет, человек должен пройти, попасть в кризис, попасть в катарсис. Вот смотрите, вот есть люди, которые собираются порассуждать о духовном. У них все есть. У них хорошо с материальным, хорошо с внутренним. У них нет проблем, вопросов. У них есть чистое любопытство. Посидеть, поговорить о духовном. Собираются, вот смотрите, в советские времена. Собираются интеллигенты, поставили чаек, зажгли индийские палочки, поставили какую-нибудь музыку. И вот они наслаждаются. Они весь вечер рассуждают о духовном. Да, да, да. То есть это фактически превращается в развлечение. А были в то же время люди, которым это давило, которые хотели понять, в чем смысл жизни, как построена структура сознания. Эти люди вот сидели в кочегарках или на таких вот делах, они не интересовались материальным, они по крупицам доставали какие-то тексты, и они все были в этих текстах. Потому что для них это было не голое любопытство, для них это была жизнь. Но, чтобы человек так вот заинтересовался, чаще всего его жизнь должна хорошо переехать. То есть размягчить. У него что-то должно такое произойти, чтобы вот это простое любопытство превратилось в погоню на выживание. Вот яркий пример, у Пушкина такая история описана в Борисе Годунове, когда Григорий Отрепьев пытается бежать через границу, и в корчме он сидит, он монах, и другой монах рядом сидит, и заходят стражники. И стражники считать не умеют, но у них есть описание вот этого Григория Отрепьева. И они спрашивают, кто тут грамотный. Ну, он говорит, я грамотный. Вот возьми, почитай нам, как вот мы преступника ищем. Он берет этот список и начинает, он видит, что тут он написан, но он начинает описывать своего соседа-монаха, который рядом с ним сидит. И тот вдруг понимает, что еще чуть-чуть его загребут и просто отчекушат голову. И тут он хватает у него, второй монах, да, и тут он хватает этот список, а он полуграмотный, он может читать, но только по складам. И он кричит, да, я полуграмотный, но уж если дело до головы дошло, то я хоть по складам, но разберу. И начинает разбирать по складам, а оказывается, что там совсем не его описывают, а этого Отрепьева. И вот так вот, пока у человека нет необходимости разбирать по складам, он так и живет. Ну, подумаешь, там кто-то что-то пишет. А вот когда в жизни прижало, вот тут он начинает пытаться хоть по складам, но разобрать, потому что дело дошло до головы. И вот почему Господь допускает, чтобы у человека дело дошло до головы, чтобы заставить его вот так вот читать, разбирать по складам. Вот смотрите, большинству людей приносишь тексты латинского слова, они этого просто не могут читать. Вот я даю, допустим, ладно, латинское слово. Вот книга...
терминология вообще как?
Не, они вообще не в состоянии читать. Вот книга «Господь мой и Бог мой». Вот она не продается, она вообще не продается. Вот я ее даю людям вроде очень интеллигентным, очень грамотным. Да-да, они сначала кидаются, потом вижу, что они ее даже не читают. Я начал выяснять, в чем дело. И наконец я сообразил. Эта книга написана человеком и для людей, которые имеют вкус к богословию. К изучению вот, богословских вопросов. А у людей нет к этому вкуса. Вот как говорит латинское слово, что современный человек отталкивает все духовное, как вощенная бумага отталкивает воду. Вот у меня есть знакомый, очень хороший человек, он там, ну я не буду говорить, но все очень хорошие, вроде очень умный, у него такая импозантная внешность, я ему дал Господь мой Бог мой, он мне признался, это я начинаю читать, я тут же засыпаю. То есть вот как вощенная бумага в воду, раз и все. Почему? Потому что его же, у него все хорошо в жизни, его жизнь не прижала. Нет, ну я имею в виду, что у него нет необходимости разбирать по складам и искать выхода из своей жизненной ситуации. Вот, например, я бы, что я когда-нибудь начал заниматься всем этим, если бы меня жизнь хорошо не прижала, мне меня сначала жизнь очень хорошо перемолола. Не буду рассказывать как, а только после этого я начал искать смысл жизни. А для большинства людей смысл жизни в чем? Приобретать имущество, наслаждаться удовольствиями, получать от нее какие-то радости. Вовсе не обязательно незаконные. Они могут и не лгать, в общем и целом, по крайней мере, по-крупному так реально. И не воровать реально, потому что у них есть нормальная работа. И не прелюбодействовать, потому что вот они живут с женой. Ну, там может быть где-нибудь когда-то что-то. А уж про убийство я вообще не говорю. Ну, просто вот, я не говорю скандальное, просто у них в жизни все хорошо. Им никогда не пришлось страдать, что им чего-то не хватает. Вот, если взять Гаутаму Будду, то там совсем наоборот было. Этот человек не страдал в жизни, наоборот, у него все было. Но он задумался, что когда-то это кончится. И можно сказать, ну как же так, вот у него все было, чего ему не хватало. Ну, как это описывается?
Я потом скажу.
Вот, он задумался о том, что да, у меня все сейчас есть, но завтра-то этого не будет. Придет страдание. И чем больше у меня удовольствий сейчас, тем больше я буду страдать в будущем. То есть он оказался гораздо умнее многих из так называемой золотой молодежи, которые, ну, у которых вообще не задумываются. Они страдают, может, от похмелки, они, может, страдают от передоза и так далее, но они не абсолютизируют это страдание. Они думают, что просто надо меньше выпить, меньше вколоть, меньше гулять, и все будет хорошо. Но Будда это случай особый. А большинство людей, у которых вообще ничего нет, так им даже и времени задуматься. Им нужно приобретать, кормить семью, т.д., т.п. И чего вы ко мне со всем этим лезете? Тут и так дел хватает. И им кажется, что если они все это приобретут, стяжают и все, то у них тогда настанет подлинное счастье. Они даже не понимают, что никакого счастья не будет. А что наоборот будет пресыщение и будет опять вот вопрос, а что же дальше? И точно так же, вот я говорю, почему важно разбираться во всех этих механизмах? Потому что в своем первом приближении латинское слово вроде бы человеку дает полное удовлетворение. Вот прекратил, вот прочитал, что зло нужно не делать. Перестал делать. Начал исполнять вторую половину десяти заповедей. Да, я стал честным, порядочным. Я уже уверен, что меня в том мире ждет только благополучие, что как придут, так меня все ангелы встретят и поведут в рай, и там я наконец получу заслуженную награду за всю свою жизнь. И многие даже в новой церкви так думают, особенно вот в благополучных странах. У них даже подозрения не возникает, что все не так просто. Вот, например, была проповедь об истинном покаянии, вот, где Господь показывал через меня, что на самом деле все не так просто, что человек может исполнить природно все 10 заповедей, что человек может стать внешне полированной чашей, вот этим гробом повапленным.
Юноша, я все соблюл от юности своей.
Да, да. И те же фарисеи, ведь фарисеи чем они отличались? Фарисей – это образец внешнего благочестия. Это человек, который соблюдает все заповеди, который только тем и занимается, что молится, который ходит Ну, как святой. Вот почему Господь говорит, по-бравому, повапленное. Вот, в отличие от мытаря.
Ну, не благочестие, а духа его отрекшегося.
Нет, так, а дух? Какой дух?
Ну, да.
То есть, у него дух самомнения. То есть, он внутри исполнен хищений и неправды. Он это благочестие себе присваивает. Вот это четко описано вот в этой притче евангельской, где фарисей стоит с этим, с мытарем. Мытарь пришел и не смеет войти в синагогу, только бьет себя по груди и говорит: «Господи, прости меня грешного». А фарисей стоит перед там, ну, это алтарь в синагоге не был, он стоит вот сад впереди и говорит: «Боже, как хорошо, что я не такой, как этот фарисей. Боже, как хорошо, что ты меня сделал тем, кем я есть. Честным, заслуженным, праведным». У фарисея даже мысли не возникает, что у него есть какие-то проблемы с Богом. И фраза: «Мытарь выйдет из синагоги более оправданным, чем фарисей». Не говорится, что он выйдет совсем оправданным, но он более оправдан, потому что он понимает, что в его жизни все не так хорошо, как кажется. Вернее, ему вообще не кажется, что у него что-то хорошо. А фарисей, он уже в своих глазах оправдался перед Богом. Он уже перед Богом оправдан. Он ему глубоко благодарен за то, что он перед ним оправдан. Но он не видит своего несовершенства. И вот суть латинского слова в том, прежде всего, что оно показывает нам наше несовершенство. Начиная от самого примитивного. Оно, человек думает, что вот он хороший, а оно говорит: нет, ты воруешь, ты лжешь, ты с похотью взираешь на женщину другого, ты ненавидишь и фактически убиваешь. Человек, как так? Но когда это проходит, вскрываются другие несовершенства. Вот, в частности, о том, что мы обсуждали на протяжении последних там 2 лет, вот я лично был просто потрясен после прочтения первой части книги «Талка духовного христианства», когда я понял, что все эти годы я был материалистом. Почему? Потому что я искренне верил в сосуществование материальной вселенной Господу Богу от вечности. И да, я искренне верил, но я не мог понять, вот меня это мучило. Потому что на самом деле нельзя быть верующим и материалистом одновременно. Это можно, если ты не проводишь сравнение, если ты не пытаешься просчитать, как твой материализм и твоя вера между собой согласуются. А вот латинское слово, начиная от самых простых вещей, вроде «не вы делаете, а Господь вас делает», и до более сложных концепций, что во всей вселенной есть только один человек, и этот человек – Господь Бог. Никаких других множества людей нет.
Да, грехопадение человека это был
сам. Нет.
Это вообще...
Нет. Вот есть только одна личность во Вселенной. Это личность Господь Бог. Все. Другие личности лишь по Нему. По проявлению Его личности в Нем. Но тогда начинаются вопросы, как же так, что если никакой моей личности нет, а это только видимость личности, как же так? Тогда получается, что если Бог во мне живет, то Он ответственен за то зло, которое во мне творится. И кто тогда ответственен? Кто отвечает? А если нет, и все-таки есть моя личность, то как же брать с утверждением, что нет никакой другой личности, а только один Господь Бог есть? И вот возникает парадокс. И человек должен этот парадокс для себя решить. Потому что он либо будет верить в то, что Бог – это всего лишь личность среди личностей, пусть самая большая и самая могучая, но тогда он будет отвергать те места в латинском слове, которые говорят, что это все неправда, что есть только одна личность во Вселенной – это Господь Бог Иисус Христос. Либо он должен понять, как же так. Вот как же Бог во мне живет, и в то же время я себя чувствую полноценной личностью. Как же так получается, что никакой такой, не только материальный, но вообще никакого такого творения по сути нет, а с другой стороны, вот я реально чувствую, что вот я там, вот этот стол, вот мы его щупаем, да, вот оно реально существует. Как же так? И вот для того, чтобы привести, убрать эти противоречия, нужно понять механизм формирования творения. О. А это в двух фразах не скажешь. И вот но поэтому мы этим и занимаемся. Одно этот механизм... Стоп, стоп. Этот механизм я хорошо представил вот именно в том тексте, который я вам дал сегодня. Да. Я сейчас хочу это разобрать немного более подробно. Вот. Что человеку представляется? Почему ему... Вот все, что мы видим вокруг нас, это представительство по соответствиям для чувственного восприятия. Но с другой стороны, мы это видим, воспринимаем во всей достоверности. Ну вот ковер, вот его можно взять, пощупать. Но смотрите. Вот мы воспринимаем предмет в комплексе, вот, например, цветок. Мы его воспринимаем как некий предмет, обладающий признаками, например, твердостью, шелковистостью лепестков, чудесной формой, запахом. Мы его можем лизнуть, там, почувствовать вот горькость вот этой травинки.
Ну, как духовное состояние.
Но, смотрите. Но если воздействовать на каждый наш орган по отдельности, вот, на вкус некой горечью, на глаз некой формой, на запах неким прекрасным запахом, то можно сформировать в нас образ цветка при отсутствии цветка как такового. Вот я уже когда-то приводил вот этот знаменитый пример, что мы берем два пальца, вот так вот их ставим, прикасаемся и чувствуем, что у нас есть два носа. То есть вот тут наше чувство ощущения, ну вот это вот прикосновение, начинает вступать в противоречие с нашим чувством зрения. Потому что чувство зрения говорит, что у нас нос один, а вот это вот два скрещенных пальца нам со всей очевидностью, если закрыть глаза, дают представление, что у нас два носа. Вот это вот та тонкая как бы струнка, которая дает нам ощущение того, что не все так обстоит, как нам кажется. Вот почему я все время говорю об отрицательном познании. Для того, чтобы понять, как оно есть на самом деле, мы сначала должны разубедиться в том, как оно не есть. Вот в этом примере с диссонансом. Вот так нормально, двумя пальцами коснулись, у нас один нос, который мы видим глазом. А чуть пальцы между собой перепутали, глазом мы видим один, а чувствуем два носа. Вот начинается диссонанс. Мы начинаем не доверять, мы начинаем понимать, что наши чувства, наши чувственные ощущения могут вводить нас в заблуждение. Но если оно так вводит наше заблуждение, то откуда у нас есть уверенность, что когда пальцы сложные нормально, и мы ощущаем один нос в гармонии с нашим зрением, почему мы думаем, что все хорошо тогда? Может быть, и тогда с нами происходит обман. Вот яркий пример в гипнозе. когда человека отключают, ну, это я не раз уже приводил, касаются карандашом, говорят, что коснулись сигареты, и у него появляется реальный ожог. Это говорит, что где-то идет диссонанс наших ощущений. Вот если бы реально существовал предмет нашего, ну, ощупыванием пятью чувствами, то как их ни комбинируй, а диссонанса бы не было никогда. Потому что нечто реальное мы ощупывая, ну вот, мы не можем ошибаться. Вот в классическом примере со слепцами, ощупывающими слона, один из которых говорит, что слон это хобот, другой говорит, что слон это, ну, змея, другой говорит, что слон это колонна, третий говорит, что это тонкая веревочка, третий, что это какая-то тряпочка. Но если этот слепой пройдет и ощупает этого слона последовательно, то есть не будет только свою часть щупать, а все части ощупает, то он придет в результате к более-менее такому, ну, как бы интегральному образу слона и сделает, в общем, правильный вывод. А вот когда он начинает ощупывать этого слона, они стыкуются. Один раз прошел одно впечатление, второй раз прошел другое впечатление, и эти образы не складываются, у него начинает возникать подозрение, что его дурят, что никакого слона нет, а ему дают щупать там тряпочку, змею, колонны, но убеждают, что это все части одного и того же некоего реально существующего слона. Вот, если говорить о современной науке, то она с этим столкнулась, когда начала исследовать вещество, потому что еще со времен Демокрита существовала жесткая убежденность, что Вселенная построена вот как из... ну вот как дом построен из кирпичиков, а кирпичики построены из глины. Ну, не, но имеется в виду, что вот когда мы копаем туда-туда, мы наконец находим некий атом, некую первооснову. И вот если мы нашли атом, то все построено из атома, различными сложными этими. И вот когда ученые начали копать, а копать они начали не так давно, в начале 20 века, сначала вообще думали, вот был атом Томпсона, который там считался, что он просто как кекс, в который все элементарные частицы воткнуты, как вот изюм. Да, да. Потом Резенфорд начал облучать атомы, оказалось, что внутри атомов пустота. Это было настолько...
Почему это все вообще-то? Вот это мура, почему атом? Почему? Вот к чему это, Саша? Что ты рассказываешь? Это наука о понимании известна давным-давно. Эти носы, эти слоны, это совсем к этому никакого отношения не абсолютно.
Я... Постой, выслушай меня.
Это мура.
Выслушай.
Если это будет следовать, я просто сюда ходить не буду.
Выслушай.
Что это известно?
Слушай, ты можешь меня выслушать?
Ты не один, кстати.
Ты не туда
расслышишь. Мне понятно, как будто непонятно.
Раз. Теперь второе. Я сегодня еще не совсем в том состоянии был, чтобы составить полный.
Мы будем не говорить, так сидеть и разбираться пальцами со слонами. Это совсем не так. Вот вдруг начинать книгу надо с третьей части, вот эту красную. Я же принес...
Стоп, я сказал, что сегодня у нас будет просто беседа, правильно?
А можно мне побеседовать?
Ну, потом ты можешь побеседовать. Я в данном случае пытаюсь именно представить вот это, то, что я принес. Но я прихожу к этому тем методом, каким я хочу перейти. Ну, ты в конце концов можешь уйти, если тебе не нравится.
Значит, я могу предложить тут сам любой ход. Гораздо проще, понятнее.
Ну, зачем вот это вот...
Господь Бог там...
Толик, ты...
Кто-то во мне просто...
Не, ну, пример проводит...
Можно я скажу?
Постой. Ты очень эгоцентричен. Если что не по тебе, то все могут идти лесом. А надо учиться смирению.
Он все понимает.
А и ты можешь сейчас услышать для себя тоже много интересного, если захочешь послушать.
Я тоже имею право сказать. Или не имею.
Не, ну а смысл? Ну сказал.
А смысл? А я не вижу смысла вот этих рассуждений.
Ну хорошо, ну тогда просто становишься и выходишь, правильно?
Я уверен в дебильности, я уверен в собственной способности, кто это объяснит.
Это самокритичное, все, вопрос
видите в чем? У меня тоже есть вот сомнение, то что, ну как, не сомнение.
Да, это все давно известно, эти все фокусы сознанию известны, но мы не туда идем. Ты начал эту игру в карты не с той карты.
Я пока хочу, опять же, вот как тебе сказал,
но если
Сергей, ты не тот не
я
один.
Я приду через год-два, только это все дойдет, это вот, я буду слушаться, ну это вот эти вот, 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 нет, вот это вот, так вот, это все интересно.
Ну хорошо,
Анатолий.
Но зачем?
Я бы лучше в воскресенье пошел бы и сидел конспектировать, я сюда прихожу, а я сижу, ну это слушаю. Я тебе раз сказал, второй, третий, это полгода говорится, мы не об этом говорим, дорогие мои. Держа,
ты хочешь сказать, что мы полгода ничем,
ничего.
Для тебя, ты ничего
нет,
полезного не вынес?
Какой-то
я тебе могу привести твои собственные высказывания, когда
ты слышишь,
надо думать.
Ты лучше мне дай Талка полный перевод. Вот до этого. Я готов
учи
его.
Учи английский.
Понимать. Я готов идти дальше.
Учи английский.
А? Нет, ну я не перевод. Я
ты перевод, хочешь, чтобы тебе все принесли, дали?
Когда Катал будет переведен, я тебе позвоню. Саша, есть перевод? Есть. Приходишь, нет перевода? Но сидит это вот эти слоны, и у него все
дай что-то мне, видит. Пожалуйста,
не
завершить интересует. Мысль.
В чем хорошо. Смысл нашей жизни здесь и как сделать так, чтобы быть в раю и царстве небесном? Точка! Мне немного времени осталось. Вы думаете, что вы умеете время? Нет у вас этого времени. Это глупость. Это молекулы как думают.
А нет молекул.
У вас есть время.
А нет молекул. Вот ты еще не осознал, что нет никаких молекул. Ты
не
постоянно
общем,
пытаешься.
Давайте,
постой,
сейчас,
вот ты хочешь.
И умчать уходим.
Постой. Ты хочешь постоянно высших открытий.
Я хочу не терять.
Но ты еще не усвоил даже элементарного.
Все элементарное.
Ты нет, ты постоянно поднимаешь вопрос. Вселенная создалась.
Что? Сведенборгу. По-моему, не хуже у вас всех.
Не
любого.
Не
любой
не
вопрос, который я его знаю и понимаю. Но не все, конечно. Но вот эту книгу, вот эту армию, я...
Ну хорошо, но вот для чего сейчас вот это вот? Вот люди хотят слушать. Ты мешаешь слушать. Понимаешь, вот тебе в голову не приходит, что ты мешаешь другим людям слушать.
Да, мешаю. Я это делаю сознательно.
И после этого ты хочешь куда-то на небеса.
Да,
а на небесах такие не бывают, которые эгоцентричные.
А куда ты знаешь, что там такое? Вот тебя ждут наживы.
Четко, четко.
Ножи тебя ждут той речки. Которые...
Четко это сказано.
А?
Что на небесах ангелы любят другого больше, чем самих себя.
Ладно, мы не ангелы. Давайте,
не, ну ты меня спрашивал, как
чтобы
попасть
было,
на небеса.
Было,
вот я тебе говорю.
Проповеди, чтобы это было, а вот разговоры о том, что найти эти все божественные, ну кому оно нужно?
Рома, Толик, я тебя очень прошу, давай пока не мешать. Давай.
Толик. Просто вот мне не нравится,
ты можешь...
я откровенно говорю, вот я читал вот это вот книгу.
Ну ты никогда не поймешь.
Послушай, ну дай я вот скажу насчет этого, этот, как его...
Ладно, я вижу, что все равно уже
там
не получится.
Там все уже написано в этой книге.
Давай помолимся, идем пить.
Идем
пить чай.
Ну что до вас, ребят?
Хорошо, давай помолимся, идем пить чай. Да, не, ну сейчас завершим.
Да, дай я скажу, зачем, что вот мне, допустим,
не, ну, сейчас
я читал книгу. Тоже вот не нравится из-за чего, что, почему? Потому что вот сильно такой вот научный аналитический склад ума, он непростой. И мне тоже вот трудно читать, это мне не нравится. Просто шел, и вот он с этой пошел примеры проводить.
Но его слушать все равно надо. И кроме него ничего никто не понимает. Если бы не он, я бы не был вообще, дерьмом бы был. Но я хочу вам всем помочь. Ой, не той дорожкой идет. Один раз, третий, пятый, десятый.
Нет,
Саша, проснись. Ты спишь, что ты спишь?
Стоп, давай помолимся.
Отче наш.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не вводи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Thank you.